Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как сообщают американские медиа, президент Джо Байден склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников о возможности нанесения Украиной ударов по суверенной территории России дальнобойным западным оружием, но при условии, что американские ракеты использоваться не будут. Ослабление ограничений на удары Украины западными ракетами по российским военным целям, как сейчас отмечает агентство Bloomberg, вероятно, может быть объявлено 24 сентября. В этот день ожидается, в частности, встреча президентов Соединенных Штатов и Украины в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На этом фоне российский президент Владимир Путин заявляет, что использование вооруженными силами Украины высокоточного западного оружия по территории России будет означать участие в войне НАТО и грозит ответными мерами. Как Запад должен реагировать на очередные угрозы Путина? Как могут повлиять на ход войны удары вооруженных сил Украины по целям противника дальнобойным западным оружием? И почему в Белом доме все же не дают согласия на использование Украиной американских ракет с радиусом действия до 300 километров? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Виталий.
И с нами на связи из Соединенных Штатов Юрий Керашкин, член Демократической партии США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин, блогер. Здравствуйте, Юрий.
Приветствую вас, Виталий.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о перспективах использования Украиной дальнобойного западного оружия.
13 сентября в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Переговоры, по информации американских и британских СМИ, были призваны убедить Байдена разрешить Украине использовать дальнобойное западное оружие для нанесения ударов по военным целям в России. Речь идет в первую очередь об американских баллистических ракетах класса «Земля-Земля» «Атакамс» с радиусом действия до 300 километров и британско-французских баллистических ракетах класса «Воздух-Земля» «Storm Shadow Scalp» с дальностью до 560 километров. Украина уже давно просит разрешения от западных стран на использование их ракет большой дальности для поражения прежде всего российских авиабаз, командных центров, складов горючего и вооружения. Накануне в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми дали понять, что Вашингтон и Лондон могут разрешить ВСУ использовать западное дальнобойное оружие. Однако по итогам встречи в американской столице с Джо Байденом Кир Стармер не сообщил о решении по этому вопросу, подчеркнув лишь, что переговоры носили стратегический, а не тактический характер.
У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду тем, включая, как и ожидалось, Украину. На встрече обсуждали стратегию в отношении Украины, а не просто конкретный шаг или тактику. И очевидно, что этот разговор вскоре будет продолжен в рамках предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН с участием более широкого круга лиц.
По данным газеты New York Times, Байден склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием дальнего радиуса действия, при условии, что американские ракеты использоваться не будут. В Вашингтоне опасаются, что Москва в ответ на удары ВСУ ракетами «Атакамс» окажет помощь Ирану в обстрелах американских военных баз на Ближнем Востоке. Между тем, российские власти, реагируя на дискуссии на Западе о возможности применения Украиной их дальнобойных систем по территории Российской Федерации, грозят последствиями, вновь прибегая к ядерному шантажу. Использование ВСУ западного высокоточного оружия большой дальности против России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, заявил российский президент Владимир Путин.
И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Запугивание Путина о втягивании в российско-украинскую войну стран НАТО в случае использования западных дальнобойных ракет по российской территории не изменит позиции Евросоюза относительно поддержки Украины, подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стану. Несмотря на угрозы Кремля, разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь России призвал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По словам главы канадского правительства, такой шаг может предотвратить российские воздушные атаки, в том числе и по больницам, школам и детским садам в Украине. С планом победы Украины в развязанной Россией войне глава государства Владимир Зеленский намерен ознакомить президента США Джо Байдена на предстоящей 24 сентября встрече в Нью-Йорке. В Киеве рассчитывают, что по итогам переговоров лидеров Украины и США будет достигнут и консенсус в вопросе использования Украиной дальнобойного западного оружия.
Вот на самом деле мы уже несколько недель обсуждаем эту историю с разрешениями. Всегда говорим, не могли же там Энтони Блинкен и Дэвид Лами так просто встречаться в Лондоне и обсуждать Украину. Не могли же Энтони Блинкен и Дэвид Лами так просто ехать в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским после своей встречи в Лондоне. За этим что-то очевидно стоит. Ведь не могли же просто так Джозеф Байден и Рик Стармер в Вашингтоне после этих визитов своих министров в Киев обсуждать украинскую тему и не прийти ни к какому решению. А решения все же нету.
Ну, естественно, что они пытаются посмотреть на риски, которые могут проистекать из такого решения. Но, по большому счету, я хотел бы, чтобы они подумали о том и оценили провальную стратегию Соединенных Штатов по отношению к России, начиная, ну, если не с 2014 года, то, по крайней мере, с 2022 года. Понятное дело, что американские ракеты или британские ракеты, которые будут бить по российской территории, там необходимы разведывательные данные, спутниковые снимки, соответственно, наших партнеров по НАТО. Там должны быть программирование этих ракет со стороны персонала НАТО и так далее. Соответственно, это может рассматриваться в Москве как эскалация. Хотя, давайте мы посмотрим с другой точки зрения. Украина наносит удары по Крыму. Никто абсолютно не против этого. Наносит удары по Донецкой, Луганской, Запорожской,
Херсонской областям. Это конституционная часть России.
Да, абсолютно. То есть, как бы, и мы не видели никакой эскалации. Какая может быть эскалация вне Украины? Если мы смотрим, например, на то, что происходило в последние пару лет в Европе. Это убийство на территории Европейского Союза. Это попытки убить того же самого исполнительного директора Рейнмитала в Германии. Это акты саботажа в Болгарии и других, то есть когда подрывали заводы АПК и так далее. Я уже не говорю про вмешательство в выборы, пропаганду и другие вещи. Я уже не говорю о поддержке террористов на Ближнем Востоке. Я уже не говорю о, скажем так, то, что Ким Чен Ын получает взамен на целые эшелоны вооружений, которые идут в Российскую Федерацию. То есть, по большому счету, Путин не может эскалировать ни в Украине, ни вне Украины. Я уже молчу про ракеты и дроны, которые залетают. Ядерная эскалация. Это самое главное, что сдерживает. Но давайте посмотрим. Я считаю, что есть три момента, которые сдерживают Россию. Первое – это отсутствие смысла наносить удар по Украине ядерным оружием. Они не достигнут военных каких-то целей и точно не поломают нашу волю к сопротивлению. Другое – это то, что на бумаге. Китай не один раз говорил о том, что нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерную войну. Это, мне кажется, самое главное сдерживание. И третье – это то, что делают американцы, когда действительно играют в эту игру сдерживания, ну, как бы на равных, они поддаются. В 2022 году, в ноябре, в Гибралтаре, американцы показали свою атомную подводную лодку «Огайо» с крылатыми ракетами, с ядерной начинкой. И тогда вся риторика Москвы по угрозе нанесения ядерного удара, она сразу растворилась.
Юрий, президент Зеленский сейчас говорит о том, что он во время своего визита в Соединенные Штаты собирается предложить Байдену план, в котором Украина сможет распоряжаться тем оружием, которое ей предоставляют союзники, по своему усмотрению. Это значит, что в будущем, по мнению Зеленского, не должно быть ситуации, когда Украина будет спрашивать у Соединенных Штатов разрешение, каким оружием и куда ей бить. Вот как вы считаете, Байден согласится с таким предложением? Или он все же будет осторожнее в подходе к будущему использованию американского оружия и после этой встречи с Зеленским?
Сейчас Соединенные Штаты стоят перед фундаментальным выбором на выборах между просто тем, чтобы сказать, вообще нам больше не нужны союзники, мы будем просто торговать нашей поддержкой. И, в принципе, подходом, при котором мы поддерживаем наших союзников, мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем Израиль, мы поддерживаем НАТО. И это первая часть выбора, которая стоит вот просто фундаментально. Поэтому все остальное, если мы говорим о неуспехе нашей стратегии, о провале нашей политики, то альтернатива – это перестать поддерживать Украину. И это, соответственно, мне говорит о том, что это капитально неправильный взгляд на ситуацию, потому что поддержка, продолжающаяся, усиливающаяся поддержка, скажем, Украины, это продолжение нашей победоносной стратегии по понижению российской угрозы. И это единственный ракурс, которым это можно рассматривать. С другой стороны, конечно, есть то опасение, которое фундаментально существует среди американских политиков и президентов о вероятности и возможности вступления в активный контактный конфликт между Соединенными Штатами и Россией. Такого конфликта никогда не было, естественно, но вот опасения ядерной угрозы, при этом понимая, что, вероятно, эта угроза не будет использована именно против Украины, но все равно продолжают сдерживать Соединенные Штаты. И вот те заявления, которые сейчас были сделаны, и те разговоры, и беседы, и Блинкен, и Остин в Украине, и Стармер, все это, мне кажется, как у нас говорят, поднять флаг. Поднять флаг на траншеи, над окопом и посмотреть, если в него будут стрелять. Если во флаг не стреляют, то тогда, значит, можно двигаться дальше. И вот это сейчас идет такой замер, проверка на эскалацию. Что сделает по этому поводу Путин? Насколько передают здесь, Путин ответил тем, что он заявил о том, что он высылает британских дипломатов, которые Великобритания заявила, выслали еще в августе. Статус истек. Поэтому назвать, что это мощная реакция от России, пока что как-то сложно. Но мне кажется, что тут все-таки идет опасение того, что ядерная угроза с одной стороны, и фундаментально мы поддерживаем Украину или мы не поддерживаем Украину. Это то решение, которое стоит перед избирателями. Но учитывая, что человек, который только что попытался, ну, это вторая попытка убийства Дональда Трампа за последние, сколько там, 3 месяца, этот человек был очень активно за Украину. И мне очень интересно, как это повлияет на ситуацию. Будем надеяться, что его поступок не будет таким образом политизироваться, не то, ни другой стороной.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – украинский дипломат Александр Хара и американский блогер Юрий Керашкин. Мы обсуждаем позицию Соединенных Штатов и их союзников относительно возможности дальнобойных ударов Украины по военным целям в Российской Федерации. Но вот на самом деле же есть еще и позиция отнюдь не только Соединенных Штатов. У Украины есть на вооружении британские ракеты. Ну, допустим, там нужно согласование с Байденом. Вот Стармер пытается добиться какого-то согласования. Есть французские ракеты. Совершенно не нужно президенту Макрону вообще какое-либо согласование с Байденом относительно применения этих ракет. Ну, может, хоть завтра разрешить, если у него будет желание. Мы же можем говорить о том, что осторожен весь коллективный Запад. Или все же европейские страны воспринимают Америку как свой зонтик и считают, что если они пойдут вне общих консультаций с Вашингтоном, то это повлияет на их безопасность. Что вообще мотивирует европейцев?
Я думаю, что стратегическая рамка, которая была навязана и Украине в 22-м году, и европейским союзникам по НАТО, это война защитная для Украины, западные союзники помогают Украине, но они не хотят быть частью этой войны. И самое главное, что война не должна выплеснуться за границы Украины. Естественно, произошло многое с тех времен, и красные линии, нарисованные в головах американцев, переходили и они, и мы. И британцы, кстати, тут играли очень важную роль, предоставляя нам первые танки, и первую крылатую ракету и так далее, и так далее. Буквально днями была статья, где 5 бывших министров обороны и Борис Джонсон, бывший премьер-министр, обращали к своему премьеру нынешнему, чтобы он снял эти ограничения. Самый главный момент в чем? Что британцы прекрасно видят, извините, как облупленных знают русских. И понимают, что эскалации никакой не будет. Второй момент, они прекрасно понимают важность такого решения. Это ж не символическая вещь. Непринятие такого решения еще в 22-м году нам стоило дорого. И жизнью наших солдат, и цивильных, и инфраструктуры. И, соответственно, что нам это даст? Потому что, как вы прекрасно помните, как Ллойд Остин на последнем Рамштайне сказал, что 90% авиации, там, целей уже не возле границы Украины, только 10% осталось. Но извините меня, а кто виноват, что когда было 100% целей, у нас не было такой возможности. Это первый момент. А второй момент. Мы должны воевать не в траншеях, как это происходит сейчас. И тогда Запад говорит, ну смотрите, вы ничего не можете сделать, оппозиционная война, это тупик. А мы должны воевать в оперативной глубине. И для этого нам нужны ракетные системы. Поскольку дроны, да, мы, скажем, сделали большой достаточно прогресс, но какое количество дронов долетает до своих целей в оперативной глубине? Я не говорю уже стратегической. И, соответственно, самый главный момент. НАТО долго от нас ждало, что мы будем воевать по их доктринам. не предоставив нам ключевой компонент, это air power, то есть современные западные истребители и бомбардировщики. И мы не можем воевать по западным стандартам, поскольку мы не доминируем в воздухе. Мы не можем воевать по западным стандартам, поскольку они бы первым делом нанесли ракетные удары, установили доминируя в воздухе, а потом уничтожали ключевые центры, командные пункты, места скопления силы техники в оперативной глубине, чтобы те, кто был уже в окопах, перестали иметь свою релевальность. Поэтому такой подход с ограничением Украины фактически подталкивает к тому, что мы ведем позиционную войну, что мы истощаемся, и что, по большому счету, мы балансируем на грани коллапса, потому что у нас главный ресурс, который отсутствует, это люди. Зеленский недавно сказал, что мы не можем экипировать 14 бригад, которые мы уже создали, потому что наши западные партнеры не предоставляют нам обычное вооружение, которое не вызывает уже опасения эскалации. И естественно, что эти ракеты могли бы немножко улучшить ситуацию.
Юрий, а вот то, что говорит Александр, это такое свидетельство запаздывания Запада, такое вечное запаздывание демократии с их опасениями в противостоянии с диктатурами, которые действуют на опережение, когда видят, что их планы не достигают цели. Но вот как преодолеть это запаздывание? Это же тоже очень хороший вопрос.
Это важный вопрос. И главное, мне кажется, для начала признать, что это запаздывание было, есть и будет. И что Украина должна выстоять, и союзники будут поддерживать. Но груз здесь вины лежит на Владимире Путине и на его преступном режиме и этой так называемой стране, которая вторглась в Украину и которая наносит вред и себе, и соседу, и всему миру. И поэтому этот преступный режим должен быть остановлен. И поэтому мне кажется, что все обвинения должны идти в ту сторону. То, что происходит последние два, почти уже три года между Украиной и западными союзниками, это невероятно. Невероятное доказательство того, как важно иметь союзников. Понимать, что союзники несовершенны. Но когда я вспоминаю историю того, что произошло во время Второй мировой войны, и как долго Соединенные Штаты раскачивались перед тем, как стали сильно помогать Европе, мы сейчас видим невероятную активизацию Запада. Ни демократы, ни республиканцы не были особенно готовы к этому. Но президент Байден здесь показал невероятное лидерство и говорит, и продолжает настаивать на том, насколько для него важна Украина. И секретарь Блинкен говорит о том, что мы всегда были изначально готовы оказаться в этой ситуации, когда мы передаем Украине все больше и больше оружия. Просто это происходит постепенно. И при этом, мне кажется, что пристыживать западных союзников – это как-то очень странный подход добиться результата. Потому что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину вне зависимости, кто возглавляет Украину. Но мне кажется, что просто понимание лимитаций Запада, как вы говорите, демократии, и все, что с этим связано, и работает с этим, с пониманием, что это вот союзник главный, и при этом это и есть, понимаете, демократия – это бардак. Но без демократии еще хуже. Поэтому приходится жить в такой ситуации, приходится разбираться, и поэтому американцы так благодарны с такой солидарностью с героическим украинским народом.
Ну, вот это хороший, кстати, ответ, потому что это может на стакан смотреть, как на стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. Действительно, по большому счету, нынешние западные политики, мы говорим, они нерешительны, они не успевают и далее. Но мы могли иметь совершенно другой типаж лидеров, как в 2008 году, когда Николя Саркози, это же тоже был лидер Запада, фактически договорился о прекращении войны России и Грузии за спиной Тбилиси и на условиях, которые предопределяли сползание Грузии в сферу российских интересов. Мы вот говорим, там не было большой войны, у них не такие эмоции, у них были больше эмоций. У чеченцев еще были больше эмоций по отношению к людям, которые стирали с лица земли их города. Ну и что? Мы же говорим о условиях прекращения, правда? А сейчас, в принципе, до сих пор, говорят, Украина должна решить вопрос прекращения войны. Не так, как было в 2008 году.
Безусловно, не так, как в 2014, но по большому счету Запад медленно эволюционирует в понимании, что здесь происходит, и в той угрозе, которую представляет путинский режим и 140 миллионов маленьких путинов, которых поддерживают. За исключением небольшого количества действительно тех людей, которые либо настоящие либералы, либо проукраинские. Я бы хотел сказать так, что мы видели это как раз по поставкам вооружений. То есть сначала неверие в то, что Украина способна на системную борьбу. Думали, наверное, что мы с джавелинами и стингерами будем как УПА прятаться по лесам и сбивать там российские вертолеты. Но потом они поняли, что есть потенциал. И поверили в это. И на первом Рамштайне тот же самый Ллойд Остин говорил о том, что мы собрались, потому что украинцы верят в победу, верим в нее мы. Но дальше вот эта медленность восприятия ситуации и с точки зрения предоставления нам оружия, и с точки зрения инвестиций в собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы довести производство до широкомасштабной войны, да, до которой не готовился никто. Это одна история. Но я бы, честно говоря, вернулся в 11 сентября. Это был большой шок, и который дал старт двум нескончаемым войнам. И это сумасшедшая травма и 11 сентября, и потом этих войн, которая сформировала таких людей, как Барак Обама, ну и по большому счету те люди, которые помогают Джозефу Байдену формулировать внешнюю политику. И страх эскалации, это первый момент, понимание, что Соединенные Штаты уже не являются сверхгосударством. Да, они самое мощное государство и могут устанавливать правила в некоторых сферах земного шара, но не так, как это было еще 30 лет назад. Нет, и поэтому вот эти вещи играют роль. То есть они перестраховываются, они не хотят идти на эскалацию. Они всегда ищут, и это, мне кажется, большой недостаток Запада. После двух мировых войн они пришли к тому, что надо искать компромиссы. И они не понимают, что с тоталитарными режимами, которые человеческая жизнь ничего не стоит, там не можно искать компромиссы. Тем более любой компромисс в этой войне с Россией, это значит, Украина должна отдать что-то. Либо территорию, либо часть своего суверенитета. И остаться в серой зоне опасности, чтобы в следующий раз у Путина, возможно, будет более благоприятные условия для того, чтобы окончательно решить украинский вопрос. К сожалению, вот эти вот травмы мешают воспринять эту ситуацию по-другому и понять, что не только задача в Украине – это прекращение войны, не только восстановление долгосрочного мира в Европе, но и то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, тоже зависит от того, что происходит здесь. Не зря политическое руководство Тайваня говорит, мы хотим, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Украину, потому что мы чувствуем, что есть связь и с нашей безопасностью.
Вот тут важный момент, Юрий. Насколько в Соединенных Штатах понимают глобальность происходящего, потому что мы видим, что тема Украины – это отдельная тема, да, тема Ближнего Востока – отдельная тема, тема Тайваня – отдельная тема. Даже во время дебатов вице-президента Камалы Харрис и президента Трампа эта тема рассматривалась каждая по отдельности как невзаимосвязанная, хотя есть и другой подход, да, есть подход глобальный, но он не разделяется большинством американских политиков. Вот у Нэнси Пелоси был глобальный подход, кстати, когда она говорила «борьба, демократия и диктатура». Но это как-то не прижилось?
Как вам сказать? Мы говорим о том, что они работают вместе, и мы знаем, что есть вот этот аксис зла, теперь новый, в который входит Иран, Россия, Китай, Северная Корея. И есть достаточно четкое понимание, что они взаимосвязаны в своей глобальной инфраструктуре. Они доказывают это каждый день, когда Иран и Россия заключают новые договоры о поставке оружия. Но мне просто хотелось бы тут еще ответить на вопрос о исторической травме. Потому что, конечно, у каждого народа есть своя историческая травма, у евреев своя. Но мне кажется, что тут важная историческая травма Украины под названием Советский Союз. Я смотрю на отношения, скажем, Израиля, который построил близкие отношения с Соединенными Штатами с момента своей независимости и до сегодняшнего дня, и какие дивиденды дает вот такое близкое сотрудничество, и как мы реагируем. А с другой стороны, да, историческая травма есть, связанная с 11 сентября, но, в принципе, американцы были изоляционистами, и это была такая почва, на которой взрастали разные американские популисты достаточно давно. Просто это была проигрышная стратегия, считалось, для политиков. Поэтому политики уходили от такой точки зрения и говорили, ну, это как бы вот часть нашего электората, но это не решающее. Если за ними повестись, то далеко уйдешь от выборов, далеко уйдешь от победы. Просто надо признать, что вот такая политика Соединенных Штатов, которая видит наше лидерство в мире, она в какой-то момент была с республиканцами из партии Рейгана. Но сейчас этого Рейгана даже республиканцы сами не признают. А вот эта идея стала теперь идеей демократической партии.
Ну вот интересно другое. Демократы пока не имеют возможности. Они разрешат все-таки использование этого оружия? Как вы чувствуете, вот уже приближаясь к концу наших дебатов?
Какие у них есть опции? Потому что на самом деле, когда Дональд Трамп удерживал предоставление Украине помощи, я говорю, Дональд Трамп,
не Майкл Джонсон.
Потому что, понятное дело, тогда и в пакет это взяли с южной границей и реформой иммиграционной. Когда он понял, наверное, советники ему подсказали, что если произойдет катастрофа в Украине, на тебя это это повесят. Зачем оно тебе надо? И так далее. Тогда он дал зеленый сигнал, и республиканцы проголосовали за эту помощь. И мне кажется, это ключевой момент. И то же самое для Джозефа Байдена. Конечно, это легаси его. Оно бы могло быть намного лучше, если бы он серьезно отнесся к этой войне с точки зрения того, чтобы Украина выиграла, а не просто выжила. Когда он сказал, что Украина стратегически выиграла, он был прав. Мы остались суверенным независимым государством. Путину не удалось захватить Киев.
Но это была главная цель.
Да, да, и это есть. То есть как бы у него стратегия выживания Украины без разницы в каких границах. Для нас это возвращение границ не только потому, что там страдают наши люди и там происходит геноцид. Как минимум культурный. Я уже не говорю про другие виды геноцида. Но Крым ключевой вопрос. И, к сожалению, изначально стратегия была на это не поставлена. Сейчас, я так думаю, уже происходит транзит администрации. Мы не знаем, кого уберут американцы, но, естественно, демократы надеются, что Камала Харрис будет. И поэтому я думаю, что роль Фила Гордона увеличивается. И, возможно, некоторые решения, которые принимались недавно, они уже были с его, скажем так, участием. И, естественно, это то, что происходит тут. Они прекрасно понимают, какая тяжелая ситуация на востоке Украины. Естественно, они абсолютно нормально восприняли то, что происходит, наша контрнаступательная операция в Курске. И, соответственно, они должны продолжать эту линию, чтобы действительно Украина не начала сыпаться. И это будет подтверждать их правоту в той стратегии, которую они избрали.
Ну и последний вопрос Юрию. Вот вы верите в то, что будет это разрешение, уже приближаясь к окончанию нашего разговора? Или, может быть, негласно просто Украина начнет использовать эти ракеты без всякого торжественного заявления, но само оружие будет применено?
Я думаю, что, конечно, это разрешение будет дано, как было раздано разрешение на все предыдущее оружие. И все предыдущие запреты, которые были сняты после того, как они были проверены, ядерная война не началась, эскалация не произошла. Но, может быть, дали отмашку от Китая. Я не знаю, это интересная логика, что, в принципе, ну как, нужно говорить просто с Китаем. Вообще нужно бросать переговоры с Москвой. Если Китай правит миром, то зачем мы с Москвой разговариваем? Все может быть. Мне хочется еще раз заверить зрителей и слушателей, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, и что Украина выстоит, несмотря на все эти заявления, Украина победит. Просто, мне кажется, нужно ближе работать с западными союзниками, которые, например, рекомендуют фокусировать эти новые удары именно по Крыму, чтобы отбить Крым именно обратно, а не бить вглубь России, где планировщики считают, это не будет обязательно самое эффективное. Поэтому тут просто, мне кажется, работа с западными партнерами и как бы меньше сомнений в том, что как-то больше сотрудничества – было бы просто очень приятно видеть мне, как американскому налогоплательщику.
Благодарю за эту беседу. Мы говорили с украинским дипломатом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой и членом Демпартии США, депутатом окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрием Рашкиным. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч, господа.